Карл у Клары украл кораллы, а Клара украла квартальный отчет.
Саша – само совершенство, а самосовершенствуется.
Говорим по-русски!
Слава, слава, слава!
Как должна говорить церковь с прихожанами? На русском или на церковно-славянском? Что лучше, православный юмор, подшучивание православных над своим непониманием литургии или назидательность православной прессы? Как строят речи нынешние правители и церковные иерархии? Говорим об этом с Татьяной Яцкович, профессором Уральского федерального университета, одним из ведущих специалистов по религиозному стилю языка.
В каких текстах проявляется этот стиль?
Один из спорных вопросов – включать ли в предмет изучения тексты на церковно-славянском языке. Это тексты как богослужебные, тем более, что если они сейчас переводятся на русский язык, и поэтому это вопрос, в общем-то, собственно говоря, языка, по сути. И поэтому, да, это тексты как богослужебные, так и не богослужебные, то есть это все поле религиозной коммуникации, включая и конфессиональные СМИ, и радио, и телевидение, и научный дискурс, научный подстиль.
Ну, случае, и, наверное, еще и то, как говорят священники с прихожанами.
Ну, и это проповеди, и это, ну, то есть, в принципе, все, что происходит в пределах церкви и за церковной оградой.
Речь идет о божественном, вот так, если обобщить одним словом. Тематика абсолютно определенная. А в чем еще проявляется своеобразие именно этого стиля?
Я бы даже сказала, что вопрос не только в тематике, не столько, потому что, конечно, основанием является, ну, во-первых, сфера общественного сознания, все-таки религия к сфере общественного сознания. Странно, что она до этого не отождествлялась каким-то стилем, да, то есть, ну, в силу понятных причин. Конечно, это особая сфера деятельности, особая сфера сознания человеческого.
Это правда, что люди набожные говорят как-то иначе, чем мы?
Чем мы не набожные.
Чем в обычной речи, да.
Вот особенность у нас – это двуязычие. И надо понимать, что, конечно, в европейских странах уже эта проблема решена, и богослужение проводится на народных языках. Конечно, когда солунские братья Кирилл и Мефодий подарили нам переводы священных книг, они ведь его сделали все-таки на тот вариант языка. То есть у них это была цель миссионерская. Это был язык понятный. То есть славяне получают священное писание на понятном для них языке. То есть у нас, по сути, в то время, когда мы приняли православие, у нас не было того зазора, который существовал в Европе. Предположим, поляки, которые были вынуждены, или французы, или, ну, кто угодно, были вынуждены учить латинский язык для того, чтобы понимать богослужение. У нас этого зазора не было. Этот язык был понятен. И это надо понимать, что когда Кирилл и Мефодий, это знаменитая дискуссия о триязычии, когда они отстаивали перед Папой Римским саму идею того, что можно переводить на народные языки, то первый народный язык, на который, собственно говоря, был перевод священного писания осуществлен, это был вот этот вот славянский язык. И когда мы сейчас то, что нам дали, как понятный нам язык, в прошествии веков сакрализировали и не хотим это менять, и объявляем его сакральным, и говорим о том, что богослужение возможно только на нем, мы тем самым противоречим самой идее миссионерской церкви и самой идее великих святых, которые нам это дали. Мне кажется, что, конечно, надо переводить. Другой вопрос, как переводить, но перевод необходим. Ведь огромное количество православного юмора, это на самом деле так не очень распространено, тем не менее, анекдоты все, какие-то истории, они связаны с тем, что люди не понимают то, что произносится во время службы. На сайтах приходов, далеко не у всех, но может быть такая страничка, как православный юмор, и ВКонтакте есть, там православные шутят, есть все эти вещи. Юмор очень интересный, потому что зачастую он непонятен тем, кто вне. Высмеивается, если так можно сказать, конечно, незнание церковно-славянского. Как, например, бабушка плачет во время вечерней службы, когда читается известная молитва «Я крокодила пред тобою». Бабушка плачет и говорит: «Да не просто я крокодила, я и бегемота». Мне нравится в этой истории ровно то, что она схватила суть этой молитвы в каком-то смысле. Ощущение того, что я где-то грешный, а передо мной нечто высокое и сакральное. Хотя смысл именно этой конкретной молитвы не в этом состоит, не в ощущении покаяния. Или во время литургии поется херувимская песня, это центр богослужения, где есть такие слова: «Всякое ныне отложим попечение». И как-то один священник заметил, что бабушки именно в этот момент начинают движение к панихидному столику и выкладывают туда что-то. На панихидный столик, то есть туда, куда мы кладем ради поминовения усопших. И когда он спросил, то бабушки ответили: «Ну, сказано же, отложим по печенью, мы это и откладываем».
Православный юмор – это замечательно. Мы сами смеемся над собой, замечаем ошибки, оговорки, какие-то непонимания. И это, мне кажется, больше приближает к сути понимания слова, к вере и так далее, чем когда вам просто начинают в какой-нибудь так религиозно ориентированной прессе, которая должна, по идее, способствовать воцерковлению людей, менторским тоном что-то излагать не очень понятными словами. образование, к тому же. Вот у меня такое впечатление именно о религиозной прессе. Наверняка оно разнится, потому что я не прочитала столько, сколько прочитали вы.
Ну, нет, я думаю, что оно не очень разнится, потому что, на мой взгляд, конечно, вся наша конфессиональная пресса – это то, что произросло из, если говорить о прототексте, о Священном Писании, это то, что произросло из проповеди. Проповеди в широком смысле этого слова, потому что, когда мы несем истину, и истину с большой буквы, истину божественную, а мы ведь ощущаем себя носителями этой истины, то есть мы-то знаем, мы знаем правду, это так, и поэтому мы ее, и у нас нет других вариантов, мы ее так и говорим. И это действительно вот такая поучительная тональность, которая малоприятна.
Потому что есть еще такие парадоксальные сравнения, например, с языком учебника истории партии. Помните еще такое?
Да, да? Кирпич.
Похоже ли это действительно так сейчас или нет? Вот язык нынешний, я даже не скажу проповеди, а именно вот чего-то такого близкого к ней. Не случайно же говорили,
я думаю, что, наверное,
учение КПСС.
Учение КПСС это вторичное. Да, потому что, ну, собственно, давайте скажем о том, что, как у нас называлось, ЖЗЛ, жизнь замечательных людей, а что это как не житие? Ну, по сути, это задается некий идеал и рассказывается биография человека, который, ну, и должен выступать как этот идеал. То есть, конечно, вся эта советская система, она так или иначе возникала на религиозном, где были взяты, собственно, самые лучшие какие-то идеи, образцы, и, да, и они так воплощались чудесно. Вот, но идея, что было раньше, курица или яйцо, то есть дидактическая тональность, вот эта вот тональность поучения, откуда она взялась. Самое интересное, что если мы возьмем прототексты, возьмем проповеди Иисуса Христа, то мы там увидим ее в том числе. Он учит, и это идет дальше, и так это и сохраняется, вот эта линия учительной тональности, да, пусть это будет, может быть, в форме какой-то где-то беседы, где-то, когда он разъясняет ученикам, это принимает форму беседы, но так или иначе это учение. Он учит, как думать, как жить, как говорить, и это продолжается дальше, и православная пресса учит.
А нынешняя власть, вот сейчас у нас наоборот, и глава государства, и глава правительства, они ходят в церковь, они присутствуют на службе вместе с прихожанами, нам это все транслируют по телевидению. Нынешняя власть, нынешнее государство используют приемы религиозного дискурса в своих речах политических. Как на ваш взгляд?
Спасибо за вопрос. Я не занималась исследованием речей наших политических лидеров и насколько они это используют. Ну, для Медведева я, честно говоря, не очень представляю. Но для Владимира Владимировича, если это вот некая что категоричность, некое ощущение того, что то, что он говорит, есть истина, и другой точки зрения не существует, и тогда, соответственно, те формы, которые он подбирает для этого, ну, право же может быть. Право же может быть. Это тогда очень, очень интересно. Посмотрите, ну, мы вот сейчас видим, например, как говорят наши патриархи. И это же ведь такая контрастная достаточно картина, потому что, если вспомнить, как говорил патриарх Алексий, в очень мягкой тональности, в такой тональности беседы доброжелательной, и очень часто у патриарха Алексия вообще вот эта идея поучения, она отсутствовала. Он говорил как можно менее конфликтогенно, то есть у него таких коммуникативных рисков практически в речи. Ну, опять же, надо говорить, что он говорил для своих. То есть при патриархе Алексии было построено очень много храмов, да, и задача была какая поставлена, собственно говоря, перед следующим патриархом – заполнить эти храмы. То есть вот строительство закончилось, давайте будем приглашать людей. А патриарх Кирилл как раз учит и учит прямо вот со всеми, так сказать, вытекающими отсюда.
А это связано с просто личностью языковой или с каким-то моментом, может быть, историческим? Может быть, сейчас так нужно?
Ну, я с этого начала, что, может быть, сейчас так нужно, потому что задача, конечно, когда, предположим, патриарх Кирилл стал обращаться к рокерам, к молодежи и стал включать в свою речь современную лексику. То есть те пласты, которые раньше в проповедях вообще не звучали, особенно с такого амвона центрального, это производит определенное впечатление.
То есть фактически пастырь начинает говорить с паствой
на понятном пастве языке. И это, кстати, полностью совпадает с установками Священного Писания, с эллином, как с эллином, да, и с иудеем. То есть говорить с каждым на том языке, который он понимает. И это нормально, наверное, для того, чтобы привести людей в храм.
Мы, Ольга Северская, звукорежиссер Елена Королева, благодарим Татьяну Ицкович и желаем, чтобы в каждый дом сошел с небес свет спасения.
Все слава, слава, слава!